Я вас категорически приветствую. Сегодня немножко продолжим цикл «Великие советские стройки». Одно из самых крупных, технологичных и сложных сооружений, возведенных при большевиках, это, несомненно, наше метро. Прокладка тоннелей глубоко под землей, укладка путей для поездов, строительство станций – все это требовало серьезнейших умений и усилий. Вот сейчас открываешь приложение в смартфоне, прикидываешь маршрут, в одно касание оплачиваешь проезд и в прекрасном вагоне катишь до места назначения. Технологично, быстро, удобно. Таков результат труда нескольких поколений. Проекты инженеров высочайшего класса, возвращенных ужасной советской властью, об этом у нас был отдельный выпуск, и натруженные руки советского пролетариата вместе сотворили натурально-технологическое чудо. Московским метро стабильно восхищаются все гости столицы. Ну, что там говорить, когда я впервые попал на станцию Комсомольская, тоже натурально обалдел. Хотя у нас в Питере с метро полный порядок, а вот поди ж ты. Многие станции – натурально образцы превосходной архитектуры. Некоторые станции – не будем кривляться, сразу вспомним питерское «Автово» – натурально жемчужины.
Это они называют подвалом. Это ж подземелье.
Это не подземелье. Тут красиво, как в метро «Автово».
Вот про это сегодня и поговорим. В 1924 году в Управлении Московских городских дорог и трамвайной сети был создан подотдел по подготовке проекта метрополитена. В 1925-30 годах сотрудниками подотдела был разработан проект сети метрополитена из 4 диаметральных и 1 кольцевой линий. 15 июня 1931 года проект о строительстве в Москве метрополитена был принят. Подготовительные работы развернулись весной 1932 года. С проектами и подготовкой сразу все было хорошо, но при строительстве первой очереди метрополитена ощущался серьезный недостаток рабочей силы. На стройку мобилизовали горняков и тоннельщиков с Донбасса и Урала, но этого было мало. И тогда на метрострой подтянулись сезонные рабочие и, вот кто бы мог подумать, комсомольцы. Никакого опыта по проходке тоннелей, понятное дело, у них не было, но ничего, стремительно обучались в процессе. Из-за проблем с кадрами в первый год работа шла не быстро. За исправление ситуации лично взялся секретарь ЦК ВКПБ Лазарь Моисеевич Каганович. На метрострое тут же открыли учебные классы, организовали производственное соревнование под названием «Поход Кагановича». Москвичи спускались в шахты на субботники под лозунгами «Вся страна строит метро». Лазарь Моисеевич принимал работы лично, давал конкретные советы и указания, а на субботниках рука об руку вместе с рабочими и москвичами умело орудовал лопатой. Вот, кстати, современные чиновники вполне могут взять на вооружение такой незамысловатый пиар-ход. Так что нет ничего удивительного в том, что после открытия московскому метрополитену присвоили имя Кагановича, а самого Лазаря Моисеевича назвали главным инженером столичного метро. Ну, все это надо понимать в рамках государственной программы антисемитизма, о которой нам рассказывали лет 30 без передыху. Одной из самых красивых станций, как многие уже догадались, по праву считается станция Комсомольская. Однако, кроме красоты, станция отличается еще и уникальными конструктивными решениями. Главными архитекторами были Алексей Михайлович Рухлядев и Владимир Федорович Кринский. Изначально станцию планировали как одну из самых важных среди всех остальных платформ первой очереди московского метро. Станция должна была расположиться в сердце огромного транспортного узла на Комсомольской площади с тремя железнодорожными вокзалами и весьма оживленным трамвайным движением. Для строителей это был настоящий вызов. Ребром встал вопрос о способе производства работ. Вот как вынуть грунт, не нарушив покоя соседних строений? Какие меры принять, чтобы не допустить осадок на площади? Как обеспечить абсолютную целостность стен двух вокзалов – Казанского и Северного? Хорошенько подумав, строители пришли вот к какому выводу. Единственно правильное решение – отгородить будущий котлован от плывунов. Было принято решение с четырех сторон котлована вбить в землю железную стену, а потом уже под защитой этой стены приступить к выемке грунта. Такая стена, пробитая прямо в недра земли, называется шпунтом. По ходу выемки грунта стремительно увеличивался риск того, что теснимый плывунами металлический шпунт обрушится внутрь котлована, а вслед за ним хлынут жуткие грунтовые воды. Во избежание подобного решили создать систему распорок, принимающих на себя давление окружающих грунтов. Протяженность шпунтов по краям будущего котлована составляла 1027 погонных метров, ну, то есть километр. Однако, прежде чем забивать шпунт, его надо было где-то взять. Сперва предполагали использовать импортный, но его наскребли всего на 100 метров. Поэтому пришлось заменить импортный шпунт своим советским. За предельно короткий срок, практически с нуля, была сконструирована система шпунта из двутавровых балок с коробкой из швеллеров. Ну, казалось бы, задача решена, но шпунт еще надо было где-то изготовить. И вот это была задача воистину для титанов. В течение 3-4 месяцев надо было переработать 2300 тонн металла. Ну, одних заклепок и болтов надо было 80 тонн. Задачу нарезали одному из московских заводов. Завод находился в 10 километрах от столицы. И это надо было сперва доставить туда металл, а потом завести готовые конструкции обратно в Москву. Ну, понятно, это никуда не годилось, и другое решение было тут же найдено. Но, надо понимать, такое решение возможно только в условиях советского социалистического строительства, когда речь вообще не идет о прибыли. Навстречу строителям пошли Сокольнический райсовет и Московская специнспекция. Для работ по изготовлению шпунта были отведены три переулка – первый, второй и четвертый Краснопрудные. Вот там и развернулась заготовка шпунтов. За работу взялась первая московская монтажная артель. И уже через 10 дней после старта советские копры начали заколачивать в грунт свой собственный добротный советский шпунт. Для понимания, общая длина скрепленных двутавровых балок одного шпунта – 17 метров, вес – 1300 килограммов. Не стоит забывать, что стройка шла в центре шумной и многолюдной площади. Рабочим приходилось лавировать со своими копрами между снующими трамваями, автобусами, автомобилями и пешеходами. Несмотря на то, что у строителей на руках была карта подземных сооружений, на практике все равно работали на ощупь. Ну, почти как в песне «Наугад, как ночью по тайге». Нетрудно догадаться, что реальное расположение труб и электрических кабелей не сильно совпадало с указанным на карте. Пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» была для строителей законом. Но случалось, понятно, всякое. Как-то раз одну из траншей по небрежности не углубили ровно на 10 сантиметров. Ну и, казалось бы, что такое 10 сантиметров? Но под этим тонким слоем земли залегала 250-миллиметровая водопроводная труба. И как только металлическая свая под ударами парового молота пробила трубу, из-под земли вдарил мощный фонтан. Вода хлынула на площадь. На некоторое время было нарушено водоснабжение вокзалов и близлежащих домов. Аварию героически ликвидировала ударная бригада землекопов под руководством мастера Гаврюткина. Работать пришлось в воде при 20-градусном морозе. Вместе с бригадой второго водопроводного участка землекопы ликвидировали беду в течение ночи. К утру поврежденное звено водопровода удалось заменить новым. Ну а забивку шпунта завершили в феврале 1934 года. В марте на Комсомольской площади заполыхали сотни костров. У костров трудились тысячи человек. Кирками и кувалдами рабочие разбивали мерзлый грунт. Площадь готовили к механизированной выемке котлована. Работа трудная, медленная, изнурительная. За следующие 8 месяцев надо было вынуть и вывести 100 тысяч кубометров земли и залить 34 тысячи кубов бетона. Ситуация была настолько непростой, что заставляла крепко думать даже самых опытных и грамотных инженеров. В книге «Как мы строили метро» есть характерное примечание о положении руководящего состава стройки. Передовая статья в журнале «Метрострой» сообщала: «Положение работ на станции Комсомольская угрожающее». И это не было преувеличением. Мы не имели квалифицированных землекопов и бетонщиков. Мы испытывали нужду в десятках других профессий, необходимых на стройке метро. К нам пришли превосходные люди, рабочие московских заводов и фабрик. У нас подобрался неплохой инженерно-технический коллектив. Но все мы имели один крупнейший недостаток. Мы никогда не строили метро. А работу при этом надо было проделать титаническую. Надо было вынуть из середины Комсомольской площади столько грунта, чтобы в образовавшуюся пустоту поместился 155-метровый мраморный зал с железнодорожными путями. Ну, задача, мягко говоря, непростая. Так что это была настоящая битва с упрямой землей. Работали в основном руками. Из технических агрегатов на стройплощадке был только один скрепер. Это такой ковш, соединенный с лебедкой. Обычно используется в шахтах для добычи угля. Ну а остальное – кирка и лопата. И представь себе, никто не жаловался, никто не ныл, не требовал улучшить условия труда. Ну, в те времена вообще не принято было жаловаться. Надо было сделать максимум, используя то, что имелось в наличии. И народ делал, потому что строили для себя. А летом 1934 года случилось страшное. На Москву обрушились сильнейшие ливни. Всемирного потепления тогда еще не было, а зверские дожди шли уже тогда. Разгул стихии немедленно активизировал плывуны, и эти плывуны поплыли. Очень ярко данное событие описано все в той же книге «Как мы строили метро». Грянуло настоящее бедствие. Случилось оно в том месте, где через котлован пробегала подвешенная в деревянном коробе речка Ольховка. Да, целую речку нам пришлось подвешивать к нашим креплениям. И вот, после трехдневного ливня деревянный короб с заключенной в нем речкой был поврежден страшным напором ливневых вод. Буквально в несколько минут хлынувший вниз водопад размыл на своем пути песок, камни, бревна, все, что попалось на дороге. Мы рванулись навстречу опасности. Глазам нашим предстала потрясающая картина. Размывая грунт, наводнение на 8 метров оголило нашу металлическую стену. Она стояла без креплений. На наших глазах стена начала деформироваться, прогибаясь внутрь котлована. А с внешней стороны, недалеко от пробегавших мимо трамвайных путей, вдоль всего котлована образовалась 5-сантиметровая трещина. Мы поняли, что снаружи началось движение грунта. Еще 10-15 минут, и металлическая стена обрушится в котлован. И тут мы стали свидетелями великолепной работы инженера Щепакина. Он ни на секунду не потерял самообладание. Подбежал к размытому месту и распорядился завалить его камнями. Под страшным ливнем 50 ударников сбросили в котлован 3 вагона бетонитовых камней. Работали молниеносно, вся операция заняла ровно 10 минут. Опасность была ликвидирована. В общем, процесс строительства был постоянно связан с высочайшими рисками. Сложности подстерегали за каждым вынутым ковшом грунта. Но грунт, как нетрудно догадаться, весь вынули, и станцию построили. Ну, а после возведения всех конструкций дело было за оформлением интерьера станции. Для оформления станции был произведен огромный объем лепных работ. И потолки станции, и капители колонн лепные. Работа шла непрерывно. Штукатурили, устанавливали мраморные плиты, оборудовали служебные помещения. Невзирая на все сложности и препятствия, метростроевцы уложились в поставленные сроки. Все работы по изоляции, укладке бетона, монтажу коммуникаций, путей и декора – все было сдано в срок. Комсомольская – это колонная станция глубокого заложения. Находится она на глубине 37 метров. Ну, это чисто для понимания – высота 12-этажного дома. Платформа Комсомольской стала экспериментальной площадкой для использования новейших технологий в строительстве московского метрополитена. Вообще, нашим инженерам многое приходилось разрабатывать самим. Например, была разработана уникальная система вентиляции тоннелей и станций московского метро. В доступной советским специалистам зарубежной технической литературе никаких данных о заграничных системах вентиляции не было. Пришлось привлечь к разработке сотрудников Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского. В результате в московском метро воздух в тоннелях меняется в среднем 8 раз в час. Для сравнения, в Нью-Йорке 6 раз в час, в Лондоне 5 раз в час, ну а в тоннелях парижского метро вентиляция практически отсутствует. И так нормально получилось. Комсомольская – самая большая колонная станция московского метрополитена. Одним из уникальных конструктивных решений были диаметры центрального зала и эскалатора для перехода на станцию «Комсомольская радиальная». Они стали самыми широкими из всех существовавших на тот момент – 11,5 метров. Это позволило впервые уместить сразу 4 эскалатора. Ранее могли устанавливать только 3, ну а сегодня эти эскалаторы, как и 70 с лишним лет назад, стабильно работают. При открытии станции «Комсомольская» основным был северный вестибюль, расположенный между зданиями Октябрьского, ныне Ленинградского, и Северного, ныне Ярославского вокзалов. К сожалению, этот замечательный вестибюль до наших дней не сохранился. В конце 40-х он был разобран для строительства на его месте нового совмещенного вестибюля для станции «Комсомольская» кольцевой линии. Трассировка подходного коридора изменилась. Практически параллельно старому был построен нынешний коридор, ведущий в новый вестибюль. Старый коридор сохранился и по сей день. Теперь его используют под служебные помещения. Величием и красотой нового вестибюля станции мы обязаны архитектору Алексею Викторовичу Щусеву. Проект станции он подготовил в 1949 году. Но, к сожалению, наш великий зодчий не дожил до реализации своего грандиозного замысла. Дело мастера продолжили ученики – Виктор Кокорин и Алиса Заболотная. Алиса Заболотная позже писала, что Щусев задумывал станцию как один из наиболее оживленных транспортных узлов города. По задумке архитектора, станция представляла собой своеобразные ворота Москвы, формируя первое впечатление гостей о столице. В 1952 году Щусев за проект «Комсомольской кольцевой» посмертно получает сталинскую премию второй степени. В 1958 году проект станции «Комсомольская» получил гран-при на международной выставке в Брюсселе. Архитектурное решение станции исполнено в стиле русского зодчества XVIII века. Своды украшены лепниной в стиле барокко с огромными мозаичными панно. Панно создавал художник Павел Корин. Он же, кстати, автор витражей на Новослободской. По сюжетам панно можно ознакомиться со многими событиями нашей истории. Общая тема оформления была вполне конкретная. Слава победоносному русскому оружию. 8 огромных мозаик должны были иллюстрировать речь товарища Сталина, которую он произнес на параде 7 ноября 1941 года перед отправкой советских войск на фронт. Дабы поднять боевой дух построенных для парада войск, вождь советского народа говорил о военных подвигах наших великих предков. И это и отразили в мозаиках. На них запечатлены Александр Невский со знаменем с изображением Христа, Дмитрий Донской перед Куликовской битвой, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые собирают на Красной площади народное ополчение, ну, а также Александр Суворов во время перехода через Альпы и Михаил Кутузов по ходу Бородинской битвы. Кроме панно с героями былых лет, были еще три мозаики. На первой был изображен товарищ Сталин на параде 7 ноября 1941 года. На второй – взятие Рейхстага нашими войсками в мае 1945 года. На переднем плане – счастливые солдаты. За их спинами развиваются красные знамена с профилями Ленина и Сталина, ну а на заднем фоне разрушенный Рейхстаг. Завершала композицию мозаика с изображением Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года. Последние три панно украшали своды станции Комсомольская недолго. Исправление и переписывание истории родной страны началось не вчера, а достаточно давно. Один из наиболее ярких примеров – так называемое развенчание культа личности Сталина. 22-й съезд, где случилось это самое развенчание, уже тогда породил бесчисленное количество противоречий в головах граждан. Это был первый клин, от которого пошли трещины в советском обществе. В общем, после этого 22-го съезда стало ясно, что мозаики придется переделывать. Проще всего было изменить ту, где было изображено взятие Рейхстага. Там просто убрали со знамени профиль Сталина. С другими мозаиками ситуация была сложнее. Например, панно, на котором было выступление Сталина во время парада 7 ноября 1941-го, пришлось фактически делать заново. Вместо Сталина, вот ни за что не угадаешь, внезапно появился Ленин, а советских солдат заменили отрядами солдат времен Гражданской войны. С мозаики, которая изображала парад Победы, убрали всех руководителей страны, которые стояли на мавзолее. А вместо них появилась аллегорическая фигура Родины-Матери, которая стояла на поверженных знаменах, держа в руках серп и молот, а также ветвь оливы. И при создании, и при переделке мозаик советскими мастерами была проделана грандиозная работа. Площадь каждого панно, приготовься, 30 квадратных метров. Вес 3 тонны. Число наборных элементов 300 тысяч штук. Эскизы выполняли в натуральную величину. По ним бригады мастеров выкладывали кусочки мозаики. Полученный результат переносили на покрытую цементным раствором основу. Готовую мозаичную работу устанавливали на своде станции на 9-метровой высоте. Мастерство советских художников потрясающее. Даже сейчас эти мозаики неизбежно приковывают взгляд. При случае настоятельно рекомендую приехать на станцию как следует, не торопясь осмотреться и проникнуться величием и мощью творческого замысла, ну и работы советских инженеров, художников и скульпторов. Комсомольская остается одной из самых загруженных станций столичного метро. До 2005 года она была единственной в Москве платформой с балконами. Столичный метрополитен в целом признан одним из самых надежных, удобных и, что немаловажно, одним из самых красивых в мире. Но мы не будем лицемерить, мы скажем прямо, наше метро самое красивое Статус архитектурных шедевров носят 44 станции, а ниже признаны объектами культурного наследия регионального значения. Наши предки создавали и возводили монументальные строения на века. И творческого, и конструкторского потенциала хватало на то, чтобы сделать не только надежно и практично, но еще и красиво. Даже сейчас, когда проходишь под огромными сводами станций нашего метро, захватывает дух. Спасибо предкам, что создали такое красивое, удобное и практичное метро. Надеюсь, не опозоримся и дальше будем строить ничуть не хуже. А на сегодня все.
Добрались до 98-го полка. Начало разгрузки. Провели разгрузку в 98-м полку. Личные посылки. Общие.
Огромное спасибо за затеняющую сетку. Это одно из самых необходимых материалов на сегодняшний момент. Транспорт требует маскировки, и как раз с помощью нее у нас это получается очень эффективно, ввиду того, что цвет не совсем соответствует хаке. Поэтому огромное спасибо, доставили вовремя и, соответственно, по назначению. Пилы выходят из строя, поэтому предмет необходимый, нужный, работаем. Огромное спасибо.
Вячеслав Анатольевич, добрый день, посылки все получили, большое спасибо. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Вот 6 часов утра, с Саней идем на разгрузку.
На заряд.
Андрюха, да?
Да.
Наш продолжает стрелять, да?
А?
Наш продолжает стрелять.
Ну там не только наш, что-то уже есть.
Ребятам соленья. Сейчас позавтракаем. И двинемся в путь. Да, Соня? В гири мы приезжали ребятам. 72-ю бригаду.
Показывают, как надо им пользоваться.
Нет, не так.
Хорошо, не надо.
Так. Это даем еще и плиту ребятам, чтобы пользовались.
Направо.
Мы всегда едем только направо.
То есть 3 секунды примерно он идет настройка между радиостанциями.
Вот мы сейчас узнаем, поэтому какие потребности гранитный, у ребят.
А по гранитам мне
поэтому
сейчас
потом
показали.
Проанализируем, потому дадим вам обратную связь и будем тоже потихонечку набирать.
Товарищи мои,
необходимо то, чтобы ЛНР. Ребята смогли и более полноценно вести боевую работу на своих позициях. Наши водители-волонтеры без водительского сидения вообще жить не могут. Ребята, мы приехали в госпиталь, сейчас сидим, разговариваем. Это Арни, не железная Арни, а раненая Арни. Лёва, Спартак. Спартак, вроде бы нормально, то есть скоро тебя выпишу, да?
Да-да, я вот сейчас готов с вами.
Кавказ.
Кавказ.
Я, может,
у нас тоже, который любит футбол. Русский футбол, красавец, красавец. Тебя чем зацепило-то, кстати?
Ой, ну у нас вообще выход был, мы втроем пошли, вот стоит Виконец Алексей.
Тоже белгородский?
Да. Мы втроем вышли, как это назвать? Короче, нам дали понять, что на нашей территории находятся вражеские войска, ну там 24 человека, и вот отправились втроем, ну и втроем, в принципе, находимся сейчас в госпитале.
Но их положили?
Положили 7. Из 24, да. Ну, там пришли на подкрепление, просто мы стали 300-й, да. Ну, как бы добились нужной цели и ушли.
Они отошли?
Их больше нет.
Ну, вот смотрите, вот вам мед, выздоравливаете.
Вашу машину не будет.
Хочу сказать, что квадрик передал Вячеслав Калинин. Вот я уже дал им информацию, кому передал, что ребята из 94-го полка обязательно Востоку передадут, правильно? Так, это 94-ю бригаду мы грузим посылки. Это кто?
Ну, приехал сюда сейчас на точку выгрузки, получается, да, у нас один из батальонов, и мы в артиллерии подъехали, дальше уже веземся туда.
Посылки, которые передали для 94-го полка, это тоже вы передадите, да?
Да, однозначно передадим.
А вот сейчас такое разделение произошло, одни в одну машину складывают, другие в другую машину. Это здесь посылки, которые уйдут мотострелкам, да, или,
да, у нас,
или кому еще?
Мы лично забираем на второй мотострелковый батальон, а все остальные посылки идут в штаб 94-го полка, где будут распределяться по подразделениям.
Ага.
Сразу хотел бы сказать всем землякам спасибо, огромное спасибо, от вас очень много зависит для нашей будущей победы. Слов не подобрать, ваша помощь ощутима. Очень приятно, когда какая-то весточка из дома приходит. И, соответственно, ваша помощь прям очень заметна. Каждого обнял.
В любую непогоду рулить они готовы. Надежные, отважные водилы-волонтеры. Не зря судьба свела нас вместе. Мы здесь по зову сердца и души. Услышав зов людской, максютовцы помогут. Отбросив все на помощь, мы спешим. Услышав зов людской, максютовцы помогут. Отбросив все на помощь, мы спешим.